Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем информационный канал. В течение этого часа обсудим, как глава Якутии уволил министра здравоохранения. На фоне ухудшения ситуации с ковидом Олег Дерипаска нецензурно прокомментировал обыски своих домов в США и назвал эти особняки, кстати, заброшенными домами. Блумберг узнал условия России для увеличения поставок газа в Европу. И в конце мы с вами поговорим на тему того, что экономист предрек полное исчезновение наличных денег. Об этом вчера в эфире нашем сказал бывший депутат Госдумы Сергей Калашников. Обсудим, в принципе, действительно потенциал для того, чтобы физически наличные деньги, они вообще ушли из оборота. Ну, легального в смысле оборота. Вот, и все это заменили бы цифровые деньги. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7985888948, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. А сейчас о движении давайте.
В движении.
6 баллов показывает Яндекс. А что здесь у нас, какая ситуация? Ожидается, что через час будет 7, даже 8 баллов. Будьте, пожалуйста, внимательны. По МКАДу тяжело от развилки до Симферопольского шоссе, в обратную сторону от Калужского до Симферополя, до развилки, кстати, тяжело. Есть затруднения из дорожно-транспортного происшествия между Старой и Новой Рязанками. По МКАДу еще смотрим от Новорижского шоссе пробка до поворота на Одинцово. Там будьте, пожалуйста, внимательны. Небольшое затруднение после Ярославского шоссе по внешней стороне. Садовое кольцо, третье транспортное, кстати, практически замкнулось, как и Садовое. На третьем транспортном выделю свободные участки. Хорошо, вы проедете примерно от Соколиной горы, вот здесь, и доедете более-менее ничего до Шарико-Подшипниковской улицы. А все остальные участки едут очень туго.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Якутии уволил министра здравоохранения на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Айсен Николаев освободил Елену Борисову от занимаемой должности в связи с ее переходом на другую работу, правда. Об этом руководитель региона написал в своем канале. В Рио глава Минздрава назначена главврач Якутского республиканского онкодиспансера. А в Якутии за сутки выявлено 276 новых случаев заражения коронавирусом. С сегодняшнего дня в республике при посещении театров, концертов и других культурных мероприятий необходимо предъявлять QR-коды. Ну и как еще сказал президент, регионы вольны решать самостоятельно, вводить ли нерабочие дни еще до федеральных нерабочих дней, которые у нас с 30 октября будут. Ну, получается, нерабочие дни формально с 30 по 4, потому что с 4 по 7 у нас будут выходные, в смысле праздничные дни. Сергей Старовойтов с нами, политолог, руководитель федеральной экспертной сети «Клуб региона». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здесь важно все-таки понять про ответственность министров. Ну, уволил из-за ухудшения ситуации. А что-то министр в этой связи мог сделать или сделал действительно не все, что мог?
Вы знаете, это не очень хорошая практика, которую демонстрирует якутский глава. Потому что отбрасывать хвосты в виде собственных подчиненных, это, конечно, выглядит как спасительная мера. Но, знаете, спасительная мера такого рода, что надо кого-то наказать, вот давайте назначим кого-то из замов ответственным. Потому что президент сказал достаточно понятно и определенно еще, собственно, в прошлом году, что ответственные за борьбу с коронавирусной инфекцией в регионах являются главы регионов. Собственно, задача любого главы – выстроить работу у себя в регионе таким образом, чтобы, ну, собственно, не надо было никого увольнять, а чтобы люди выполняли свои непосредственные обязанности. А если нужно находить виновных, да еще в срочном в таком вот режиме, то, наверное, сама работа организована не очень эффективно. Это вот мое такое частное мнение.
А может быть, это все-таки старая устоявшаяся практика, то есть по инерции такие действия совершаются? Помните, раньше тоже было. Но что-то не получилось. Что мы сделаем? Мы сейчас немедленно разберемся. Говорят, например, они президенту в отчете или каким-то еще людям, ну, например, вышестоящим. И увольняют этого человека. Мол, все, решена проблема. Но она же не решена.
Ну, да, вот ровно мы с вами об одном и том же говорим, я с вами абсолютно согласен, потому что, да, нужно назначить виновного, давайте назначим виновным профильного министра. Ну, вряд ли это, конечно, спасет ситуацию, спасет жизнь.
А правильно ли все-таки назначать, с вашей точки зрения, ответственными за борьбу с коронавирусом глав регионов? Глава регионов, понятно, делегирует эту ответственность нижестоящим сотрудникам, но ведь, скажем так, все ли зависит от того, как выстроена эта система? Или задача выстроенной системы — минимизировать риски и ущерб?
Задача выстроенной системы, и, собственно, она складывалась в прошлом году, если вы помните, когда только столкнулись вот с этой бедой, на каком уровне принимать решения. Тогда федеральной властью и лично президентом было принято решение уровень ответственности спустить до регионов для того, чтобы на местах было понятнее, для того, чтобы, ну, проще говоря, использовались разнообразные сценарии. Было понято, что невозможно унифицировать борьбу с ковидом в общефедеральном масштабе, потому что есть разная специфика в регионах.
Так.
Поэтому было принято решение, давайте, чтобы главы регионов понимали эту специфику, дадим им всю полноту и возможности, но и ответственности. И вот, собственно, мы видим результаты этого решения. И я согласен, потому что есть регионы, в которых, скажем, с точки зрения федерального центра невозможно вот разобраться и понять до нюансов. А так как речь идет о человеческих жизнях, то, конечно, нужно подходить индивидуально и с особым вниманием.
Сергей Игоревич, а здесь важно еще разобраться. Смотрите, на федеральном уровне нерабочие дни – неделя, но президент сказал, что другие регионы могут вводить и раньше. А в чем здесь принципиальная разница? Почему на федеральном уровне не ввести две недели?
Ведь все эти локдауны, в конце концов, бьют по экономике. Если вы вспомните, какие последствия прошлых локдаунов, это местная экономика, местные предприниматели, особенно малые предприниматели, владельцы всех этих магазинчиков, клиник и ресторанчиков, всего на свете, которые не только себя обеспечивают, но и, на секундочку, создают достаточно большое количество рабочих мест. Поэтому в каждом регионе есть понимание, собственно, до какой степени можно ограничивать работу бизнеса, в общем, в какой момент он еще выживет, а в какой момент, собственно, уже и перестанет дышать. Вот ровно для этого. А с федерального уровня это тоже не видно. Если ограничить, например, какими-то общими рамками, то есть опасность того, что в ряде регионов просто ничего не останется от малого, а может быть и среднего бизнеса.
Но здесь же еще важно понимать критерии эффективности вообще работы губернаторов, глав регионов, которые ответственны за борьбу с коронавирусом. Ну, то есть, каковы критерии эффективности? Понятно, что для них лично, чтобы не посадили и чтобы не уволили. Вот. Но в целом, как это оценивает федеральный центр?
Не совсем так. Есть утвержденные указом президента критерии эффективности глав регионов, если я не ошибаюсь, около 14 их, куда входит ряд параметров от экономических до социально-политических, в том числе и уровень рождаемости и смертности, и баланс между этими двумя показателями. Раз в год правительство собирает данные, то есть экономические параметры правительства, социально-политические администрации президента, и в сводном виде такая оценка регионов ложится на стол президенту. Вот, собственно, поэтому борьба-то борьбой, но окончательное понимание, насколько эффективно будет в этом году проходило, будет понятно в начале следующего года, ближе к весне, по балансу смертности и рождаемости.
Но здесь, да, получается, регионы не попадают вот в какую-то ситуацию цугцванга. А с одной стороны, от них требуют эффективной борьбы с коронавирусом, с другой стороны, они говорят, а у нас коек физически мало, потому что 5 лет назад мы больницу закрыли, а у нас денег не хватает, потому что из федерального центра дали не столько, сколько мы просили, но при этом с нас требуют, чтобы у нас меньше умирало, больше рождалось.
Ну, конечно, ровно так все диалоги происходят между главами регионов и правительством Российской Федерации. Конечно, есть регионы просят, требуют, умоляют, а федеральный центр на что-то дает, на что-то не дает, и к каким-то мольбам прислушивается, а к каким-то нет. Но ведь, понимаете, с ковидом важно бороться, и жизни людей это сверхважная ценность, да? Но вопрос только в том, что опять же, люди зависят, вспомните, опять же, у нас же есть опыт прошлого года, где, собственно, все было протестировано.
Да.
И в какой-то момент, люди в регионах сказали, слушайте, да мы не так боимся умереть от коронавирусной инфекции, как боимся то, что мы умрем с голоду. И вот этот баланс от чего, собственно, умереть в регионах, главы регионов должны соблюдать и понимать, вот до какого предела можно ситуацию поджимать, а где нужно ее отпустить.
А наши слушатели, правда, говорят, что мелкие лавочники и так разорятся, но не по причине ковида, а потому что не в состоянии конкурировать с федеральными монстрами торговли. В данном случае все-таки вот этот институт, ну, грубо говоря, институт лоббизма, защита своих интересов, он все-таки работает пока в большей степени со стороны там, торговых и экономических монстров, а мелкие лавочники, ну, если омбудсманы есть, хорошо.
Вы знаете, были у нас главы регионов, которые выступали лоббистами местного бизнеса, их всех заменили на губернаторов так называемой новой волны, то есть федеральных ставленников, которых во многих регионах называют варягами, да? То есть проводников федеральных инициатив в самом широком смысле этого слова, в том числе и в экономическом. И здесь, ну, я не придерживался бы столь апокалиптического взгляда, как ваши радиослушатели, что прям все непременно умрут, но конечно, это изменило баланс отношений в пользу федерального бизнеса и не только торговых сетей.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Принято. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, руководитель федеральной экспертной сети «Клуб регионов». А нового назначит министр, добрый злодей, говорит, при Якутию. А если следующий не справится? Ну, вот так вот. Понимаете, здесь же можно с разных сторон рассматривать. Можно рассматривать, что вот так совпало, уволили. Или что не справилась, или повод нужен был, вот, и другого теперь человека поставили. А может быть, другой действительно будет более эффективным. Но, правда, если один министр выстраивал систему, и тут получается, что теперь приходит новый министр, а как это обычно бывает, сначала замы, ну, то есть одно за другим тянется, там, не знаю, кабинет отремонтировать, мебель новую купить, вот. Ну, хотя в условиях такого, в таком авральном режиме вряд ли на это будут обращать внимание. Так, чтобы не помирить голову, надо распечатать ФНБ, сделать выплаты за счет Федерации. В конце концов, ФНБ создавался на черный день, этот день настал, но что-то как-то желания нет, вот и получается полумера, говорит Виталий. Виталий, вы знаете, а сейчас нерабочая неделя, да, она, конечно, объявлена с 30 числа, в некоторых регионах с 23-го, но не забывайте, что меры в первую волну коронавируса весной 2020 года по поводу там выдачи денег вот этих семьям с детьми с там, 5-10 тысяч рублей и бизнесу помощь, это же тоже все не принималось в тот день, когда было объявлено, что режим нерабочих дней. Это все было чуть позже, поэтому сейчас я бы не зарекалась с вашей стороны на предмет того, что ну вот они объявили, а кто будет компенсировать, почему не распечатывает ФНБ. Подождите, решение принимается не так быстро, плюс, понятно, тестируют ту систему, которая существует. А, еще мелкие, так, это было, так, что-то тут еще про системные компании, акционер, не очень понятно что, клиенты фитнес-клубов уже заявили, что по кодам ходить не будут, заморозит карты, говорит 107. 77-й, а к чему столько восклицательных знаков? Не очень понятно. Ну и заморозят карты они. У них же есть такая возможность. А, более того, Белоусов говорит, что будут они как-то отрабатывать меры по тому, чтобы помочь бизнесу. Будут ли эти меры эффективными? А, воспользуется ли бизнес этими мерами? Это, конечно, тоже надо будет посмотреть через некоторое время. Планируется локдаун, семьи мигрантов разрешат приехать, то есть открывают границы огромное число людей, говорит Ирена. Ирена, ну, здесь тоже вопрос. Во-первых, соотношение, скажем так, коммуникация межведомственная. Это один разговор, понятно. Вот. Более того, не забывайте, что те меры, которые принимаются, скорее всего, их могут отменить. Ну, например, или как-то видоизменить. Например, те меры, когда там квотируют мигрантов и целевой как раз привоз мигрантов происходит. Не забывайте, что президент сейчас сделал заявление на совещании правительства. Скорее всего, будут еще совещания правительства. Скорее всего, коммуникация межведомственная тоже продолжается. Но потому что если неделю назад с точки зрения правительства была одна ситуация, то теперь она несколько иная. Возможно, нам кажется, что ну могли же сделать что-то раньше, и есть некое противоречие. Послушайте, у нас перепись населения идет, люди лично приходят. Это же тоже вопрос. Почему в условиях, когда умирает от ковида 1000 с лишним человек в день, у нас проводится перепись населения, причем не столько по интернету, сколько лично люди приходят. Потому что надо посчитать, кто где живет и какой национальности. Ну, есть противоречия, есть. Но жизнь без них, видимо, невозможна.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Олег Дерипаска нецензурно прокомментировал обыски своих домов в США. В телеграм-канале миллиардер предположил, что обыски связаны якобы с якобы вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году. Также предприниматель уточнил, что эти дома заброшены, а там такие особняки, красивые американские, цитирую, наблюдая за всем происходящим в Америке, не устаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной доле русских в выборах президента США в 2016 году. Хочется спросить, тут нецензурно, много ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах, удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, нецензурно, украденных в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска, написал Дерипаска, явно был очень раздосадован этими обысками. Накануне ФБР, чтобы вдруг кто не знает, пришло в дома в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые принадлежат родственникам российского бизнесмена. О причинах следственных действий не сообщалось, но СМИ, правда, писали, что обыски проводятся на основании судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. По данным NBC News, ФБР считает, что финансирование и вмешательство в Москвы в президентскую кампанию велось именно через компанию Дерипаски. Именно прямо из дома Дерипаски. Ну, видимо, так, не знаю. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иронизировать на эту тему, конечно, можно как угодно, но с вашей точки зрения, можно ли это расценивать как давление на высокопоставленных представителей российского истеблишмента, людей, которые так или иначе близки президенту или когда-то были близки президенту?
Здесь я бы сказал, что идет давление скорее на такие, что называется, знаковые персоны, да, в российской политике и бизнесе в целом, не обязательно только близких президента, но, по крайней мере, выше, на представителей высшей российской элиты, да. И в этой связи, конечно, Дерипаска был, наверное, едва ли не самый прозападный бизнесмен, что называется, в российской бизнес-элите. Он пытался всеми возможными способами уцелеть, да, в международном бизнес-сообществе, пытался найти общий язык с американцами, то есть пытался, выплачивал штрафы, то есть он пытался, шел навстречу американскому правосудию, американскому государственным и прочим органам, да, и очень пытался, каким-то образом все-таки найти какой-то вариант для своей международной деятельности и для того, чтобы не стать, отверженным в американском бизнес-сообществе тоже. Как показала практика, в настоящий момент в Вашингтоне явно там закусили у дела и уже прессуют, что называется, даже относительно лояльных Западу российских политиков и бизнесменов, видимо, раздосадованы тем, что они не собираются проводить какие-то внутренние революции, не собираются поддерживать оппозицию.
Не собираются отворачиваться от президента, наверное, на что было расчет.
Да, не собираются отворачиваться от президента, от, скажем, того курса, который заявил Владимир Путин еще в 2000-х годах. Поэтому здесь, на мой взгляд, это уже просто некая месть, скорее, идет уже нашим бизнесменам и политикам со стороны американцев, которые, в общем-то, рассчитывали, что все-таки их удастся продавить на какое-то участие в дестабилизации политической и социальной экономической ситуации в России. Но это так в итоге не удалось.
Александр Борисович, а не получается? Да, а вот здесь интересно просто, не получается ли, видите, Дерипаска назвал предсказуемым отказ отменить санкции США, он же под персональными находится, санкциями, как ни старался там действительно, как вы сказали, сотрудничать и так далее. Но что на сделки в любом случае идти нельзя? Ни на какие вообще?
Это хороший урок остальным нашим бизнесменам, которые иногда, стоят в раскоряку, одной ногой в России, другой на Западе, да, и пытаются как-то договориться. На мой взгляд, нужно понимать, что после 2014 года в глазах Запада, Россия, российская элита продемонстрировала свой суверенитет и свою, волю. Но она с точки зрения Запада перешла красные линии. И в этой ситуации, сколько бы они ни пытались найти на Западе скажем, поддержку, сколько ни пытались бы задобрить своих оппонентов на Западе, это не удастся. И, соответственно, вот эти события Дерипаски, они это очень хорошо иллюстрируют.
Александр Борисович, но в этой связи, смотрите, если есть такая атака на Дерипаску, ну, хорошо, на дом, который принадлежит его родственникам, там, вот, с другой стороны, когда были атаки санкционные, например, или там закрытие счетов представителей российского истеблишмента и вообще элиты, то в Российской Федерации говорили, что мы вам поможем. А в этой связи вот что-то поменялось, сейчас идет атака какая-то на Дерипаску, а в Москве в этой связи может быть какой-то ответ или, ну, по крайней мере, демонстрация того, что ну ты же наш, мы тебе поможем, если что, мы тебя прикроем.
Ну, тут очень, во-первых, сложно прикрыть, да, когда идет речь о том, что там изымают, как там сказал Дерипаска, две бутылки водки, какие-то
ножки. Джем кислый, да? Ну, джем
да,
кислый,
да. Джем кислый, да, тут разве что можно там посочувствовать, да, в этой ситуации Дерипаске, тем более, что он принадлежит к одному из сегментов российской элиты, да, и в этой связи, ну, так скажем, за него, наверное, вряд ли кто-то сейчас будет списываться, тем более, что вот он как-то до последнего пытался все-таки с Западом договориться, на это тоже достаточно косо смотрели в Москве, но в итоге, судя по его реакции, действительно, он уже пошел, что называется, в стык. Его уже, конечно, вот такого рода действия американской стороны уже, что называется, пробрали до печенок, и он уже просто, ну, своими, мне кажется, высказываниями окончательно отрезал себе там любую дорогу к примирению с американцами.
Но в Кремле при этом сообщили, что не знают, с чем связаны обыски в домах родственников Олега Дерипаски, но готовы защищать интересы российских граждан. Это заявление Пескова было. Вот. Ну, то есть, если там обратиться, если что-то еще. Здесь важно еще понять, Александр Борисович, все-таки вот та политика, которую Соединенные Штаты проводят в отношении богатых людей с российским гражданством, будем говорить так, меняет ли отношение этих богатых людей с российским гражданством по отношению к Западу? Или все-таки превалирует та мысль, что, ну, может, удастся, может, наладим в конце концов.
Да вот, мне кажется, нет? Вот в этой ситуации, особенно после вот случая с Дерипаской, так сказать, казуса в данном случае с Дерипаской, ну, повлияет на настрой истеблишмента, потому что многие действительно даже после 2014 года говорили, что так и так, ничего страшного, устаканится, мы же там на рациональном основе найдем какие-то компромиссы и прочее. Все дело в том, что там не собирается играть на рациональной основе. Там чисто превалируют определенные эмоции, политический подтекст. Да? То есть даже игнорируя какие-то бизнес-целесообразность, все равно будут прессовать
почему тогда в открытую не идти? А почему не идти в открытую, если какие-то источники там, СМИ говорят, ну, наверное, это с этим связано. А почему бы в открытую не сказать, да, мы обыскиваем его дом, потому что мы считаем, что так, так, так. Зачем это вокруг да около хождение?
Да нет, ну, здесь понятно, что напрямую, так скажем, в чем-то обвинить для этого, ну, это все-таки существует, пусть и хиленькое, да, это, как мы видим на Западе, презумпция невиновности, да, это раз. Но, с другой стороны, здесь такая тактика используется мелкого фола. Видите, обыски нет даже не самого Дерипаски, у родственников. То есть это попытка...
Намекнуть, наверное.
И намекнуть,
да?
И вот создать максимальный дискомфорт человеку, да, и тем самым продемонстрировать к нему свое отношение. Поэтому, в общем, я думаю, поэтому, в общем, так резко и болезненно Олег Дерипаска отреагировал на такого рода, ну, действительно, демарш со стороны американского, можно сказать, правосудия. Хотя ФБР, в общем-то, всегда отличался, мягко говоря, таким очень ковбойским стилем проведения своих мероприятий. Да, но здесь, мне кажется, они уже, что называется, превзошли сами себя.
Спасибо. Ну, правда, тут вот Михаил говорит, ну, у Тинькофф-то там штраф заплатил какой-то. Но там, правда, все-таки это разные дела, здесь не надо сравнивать. И, наверное, не надо все-таки сравнивать, как действует тот или иной бизнесмен, связанный с Россией и с Америкой.
Ну, здесь еще посмотрим, что там дальше будет, да. Потому что Дерипаска тоже, как и Тинькофф, пытался договориться, да, но вот у него не вышло, я уж не знаю, насколько...
Понятно.
Да, во втором случае это удастся сделать.
Спасибо большое, Олег Борисович. Да, принято, у нас новости уже дальше. Александр Шатилов с нами, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А далее мы с вами обсудим газ. Чуть было не началось денег. Ну нет, давайте обсудим газ сейчас, одну секунду. Вот, Bloomberg узнал условия России для увеличения поставок газа в Европу. Россия повысит объемы поставок, где сейчас наблюдается энергетический кризис, если, внимание, Германия и Евросоюз выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток-2». Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому. Сейчас у Кремля нет желания делать Европе одолжение ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности, подчеркивает агентство со ссылкой на данные Оксфордского института энергетических исследований. Издание отмечает, что объемы экспорта топлива отстают от показателей 2019 года. Ежедневные поставки сократились в октябре, однако «Газпром» не торопится пополнять свои европейские хранилища, усиливая давление на цены на газ. Ну, то есть, здесь, конечно, возникает вопрос, что это за источники и насколько все-таки... информация достоверная, потому что если посмотреть на те расклады, которые существуют, с одной стороны, у Российской Федерации есть контракт, а согласно контракту все исполняется, а с другой стороны, никогда не было со стороны Российской Федерации, например, такой постановки вопроса, что если мы вам больше, если вы нам «Северный поток-2». Ну, как-то так получается. Александр Харшудов с нами, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, все-таки как специалиста, действительно ли может вопрос ставиться уже в таком ключе? Вот вы нам давайте вот это, а мы вам вот то.
А в каком ключе? Что я «Северный поток» и меняем на газ, да?
Да.
Нет, разумеется, ни слова об этом нет. И «Северный поток» двигался, слава богу, «Северный поток-2», 2,5 года, еще когда газ был по $150. То есть цена была... постоянных контрактов в разы меньше, чем сейчас. Вот. И просто дело в том, что это дешевая магистраль транспортировки газа через Балтику. Там нет транзитных стран, там нет европейских судов, там газа сколько мы закачаем, столько в Германии и придет.
Но хорошо, тогда, если эту информацию вы ставите под сомнение, с вашей точки зрения, Европейский Союз может, в принципе, ускорить сейчас сертификацию, в данном случае Германии, «Северного потока-2», дабы по нему уже пустить тот самый газ, а не упираться только в газовые контракты, которые были заключены, и сейчас они там до какого-то срока действуют?
Теоретически может, но практически затяжки будут. Сколько их будет, никто не может сказать. Там вдруг опять американцы объявят какие-то санкции, вот, Польша в суд подаст или что-то еще. Это тягомотина, кому-то выгодно, а кому-то нет. Ну вот пусть они бодаются без нас, без «Газпрома».
Как будут выходить, с вашей точки зрения, все-таки из этого энергетического кризиса? Потому что, если я не ошибаюсь, Европейская комиссия сегодня сказала, что они опасаются закрытия ряда предприятий, которые завязаны на газ, потому что просто очень дорого. Ну, например, предприятия, которые там удобрения производят.
Она лукавит, да. Эта комиссия.
Потому поясните.
Что никакого энергетического кризиса в Европе нет.
Интересно. Да.
И дефицита газа нет. Это на бирже хватают фьючерсы, понимаете, по охальным ценам, по $1000 за 1000 кубометров. Но реально полностью поставки идут и из России, и из Норвегии, и из Африки. Катар увеличил немножко поставку СПГ, но больше не может, ну понятно. То есть это не кризис, это психоз. Значит, от психоза лечат в психических больницах. Вот я советую западным политикам проконсультироваться у психиатров и не поднимать зря панику, потому что даже в хранилищах у них 75% заполнено газом. Этого хватит на 2 зимы.
Но, правда, и Новак заявляет о риске нового витка роста цен на сельхозпродукцию из-за удорожания удобрений, которые могут подорожать, потому что дорожает газ.
А вот это правильно. У них нет дефицита газа, а есть дефицит дешевого газа. Ну, простите, газ за последние 20 лет цена газа не выросла. Она даже упала. А инфляция идет. Доллар подешевел, все валюты подешевели. Да вы что, товарищи, сдурели? Вам что, без конца будут такую халяву давать? Нет. Теперь пришел ваш черед платить. Вот платите.
Есть еще такое мнение, что когда Еврокомиссия сегодня говорила о возможности, например, о необходимости, точнее, диверсификации поставок, чтобы не так зависеть от одного источника, ну, значит, нужно разговаривать, соответственно, и с другими поставщиками, а они-то все отправили на премиальные рынки, то есть в Азию.
Так нет, пожалуйста, пусть Европа заказывает в Америке по $1000 за 1000 кубов, моментально СПГ оттуда придет. Пусть запрашивают у «Газпрома» по этой цене дополнительный объем, «Газпром» поставит. Знаете, это все ля-ля. Это все пустая болтовня ради того, чтобы показать, что они что-то делают, и что не они виноваты вот за такие колебания газовых цен. Поэтому мне даже обсуждать это не хочется.
Александр Григорьевич, но все-таки я вас прошу, раз мы вам позвонили.
Пожалуйста.
Потому что тем довольно горячая. Здесь еще, смотрите, интересно, дефицит дешевого газа. Но фьючерсы на 3 месяца вперед. Означает ли это, что зимой действительно газ может стать еще дороже? Потому что, ну вот эти же фьючерсы по $1000 получается.
Вы понимаете, вот если говорить с точки зрения биржевых котировок, то там классическая фигура называется шип. Когда котировки резко взлетают вверх, а потом резко же и падают. И падают они, ну вот я считаю, что до уровня $300-500 они упадут. А по этим ценам еще 6 лет тому назад прекрасная Европа покупала. Вот, и только отсуживала себе привилегии в своих прикормленных судах. Ничего страшного. Возьмут по этой цене и будут жить нормально. Но сейчас каждый старается кричать громче, чтобы ему дали какую-нибудь конфетку, пособие из госбюджета. Ну, это их дело, у них такой базар.
Еще, Александр Григорьевич, цены на газ потащат ли за собой вверх цены на другие полезные ископаемые? Как-то уголь, например, с нефтью что будет? Нет?
Но, видите, преддверии зимы. Опять же, все убирается в дефицит. То есть вот сейчас дефицита газа нет? Нет. Дефицита угля нет? Нет. Есть биржевая паника. Как только она уймется, вот цены сначала, конечно, они подрастут, потом они начнут снижаться. До какого уровня? Вот это вопрос.
Ну, не до 100, потому, наверное. Не до 100 все-таки, да? Нет, до 150.
Или не до 200.
Будет больше. А «Газпрому» вообще выгодно, вот то, что сейчас на рынке газовом происходит?
Да как вам сказать? В целом, конечно, он компенсирует себе тот недобор прибыли, который был последние 3 года. Вот примерно так. Те потери, которые были связаны с турецким потоком, с обходом там, с Северным потоком 2 и так далее, он это компенсирует.
Хорошо, но здесь же другой момент возникает. А вот то, что творится сейчас на европейской бирже газовой, не создает ли это некую опасность для внутреннего нашего потребления газа, с учетом того, что если там дорого, туда просто будут его отправлять. А у нас, ну то есть никакие пошлины не понадобятся, я правильно понимаю? Как в случае там с металлом?
Нет,
или
почему?
Еще с чем-то понадобится?
Нет, пошлина на газ есть 30%. Поэтому в России всегда газ будет на 30% дешевле, чем за границей. Второе, что ведь сейчас мы в Европу поставляем по $200-250 сейчас. Не по 1000, которая на бирже, а по долгосрочным контрактам. Uh-huh. Вот там цена определяется в зависимости от биржевой, но с лагом. В 6 или 9 месяцев. Это обычно скрывается, не раскрываются детали ценообразования. Ну так вот, значит, сейчас будет цена расти. Поставок «Газпрома» через 6-9 месяцев она вырастет, хотя уже потребность-то упадет. Понимаете, уже к этому времени будет весна, уже газа ясно будет, что всем хватит, а вот тогда «Газпром» будет получать хорошие доходы.
Но это все равно не сиюминутно делается. А «Северный поток-2» на полную загрузку можно в связи с тем, что происходит, отторговать себе полную загрузку газопровода?
Да, я думаю, нет, что не надо суетиться в этом плане. Значит, оно потихоньку отторгуется. Вы же поймите, трубопроводы строят не для того, чтобы они стояли, чтобы вокруг них торговали, чтобы по ним качали газ. Потребность есть, значит, будут качать. Потребности нет, ну что ж, постоим какое-то время.
Понятно. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Принято. Александр Хуршудов был с нами, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук. Что тут еще? Блумберг. цитирует зампреда Совета Федерации Константина Косачева: «Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали. Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных, добровольных и взаимовыгодных соглашений». Ну, то есть вопрос действительно в этом есть. То есть если Европейское энергетическое агентство или Европейская комиссия пытается так или иначе политизировать тему газа, все это упирается в то, что на бумаге. Европейский Союз хотел среднесрочные, краткосрочные контракты? Вот и пожалуйста. Хотел биржевого газа? Вот, пожалуйста, оно и получилось. Вот. Как будут сейчас выходить из этого положения, тоже не очень понятно. Больше газа — это добрая воля. Они не желали наш народ, введя санкции, говорит Михаил. Нет, подождите, больше газа — это про потребность, а не про добрую волю. Или чья добрая воля должна быть? Просто должны на полную открыть, чтобы прокачивать этот газ. Ну, «Газпром» тот же самый, он сейчас связан теми обязательствами, которые есть. Обязательства сохраняются. Если Европейский Союз хочет больше газа, ну, например, значит, надо говорить с американцами, которые почему-то гонят свой газ на премиальный азиатский рынок, который очень дорогой. Нужно говорить с «Катаром», нужно говорить, в конце концов, с «Газпромом». Но не с позиции той, что... А вы нас шантажируете, потому что у вас газ. Ну, так сложилось. Ну, давайте более выгодные еще контракты. А что вы готовы предложить? Просто закачать этот газ, а мы, может быть, его потом купим? Ну, тоже это странно. А зачем это нужно? Ну, мы это все много раз обсуждали вот и сейчас с господином Хуршудовым, и с господином Симоновым тоже в «Револьвере». Мы об этом часто говорим. Ну, то есть вопрос все-таки предложения. Есть возможность прокачивать больше? Ну, вы тогда предложите что? А в итоге все упирается: нам нужно диверсифицировать поставки. Ну, пожалуйста. Значит, надо убедить американцев, чтобы они тогда отправляли свой СПГ на европейский рынок, но почему-то они отправляют свой СПГ на премиальный азиатский рынок, потому что там спроса больше. Введя санкции, им не жаль наш народ, говорит Михаил. Так наш народ в чем? У нас есть пошлины, у нас газ все равно дешевле. Для нас, для кого-то он может быть дорогой, но по факту у нас газ сейчас дешевле, чем, естественно, в европейском. Это понятно, дешевле, чем в европейском Союзе. Вот. А почему должна быть добрая воля? То есть мы снимем санкции, не знаю, с секторальные санкции европейцы снимут в обмен на газ, но это тоже, это вообще разные вещи. 7373948, телефон прямого эфира. А цены на газ не потянут цены на машины из Европы? 877. Мне кажется, цены на машины из Европы потянет все. Вот. Не забывайте про дефицит чипов, который сейчас сохраняется. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день. Я Денис зовут.
Да, Денис.
По поводу, кстати, вот то, что газ подорожал в Европе, уже началось. Тут я работаю с одним поставщиком, и они мне уже написали, что в связи с очень серьезным подорожанием комплектующих из Европы, они будут цены повышать. Ну, это так. А касаемо газа, ну, так вопрос-то, я так понимаю, просто европейцы сами, извините, обгадились со своим третьим энергопакетом. И сейчас вопрос стоит, что как на своему населению пытаться продать вот те цены, которые на энергоносители у них сейчас будут получаться. Понимаете, а самое простое — найти виноватых. Ну, а виноваты кто у нас последние 500 лет? Это Россия.
Понятно, спасибо. Ну, или надо с той позиции исходить, что... Вы знаете, у нас есть газ. Возьмите, пожалуйста. Возьмите. Вот лишнее. Лишнее есть газ. То есть, пожалуйста, не говорите о том, что мы политизируем эту ситуацию. Ну, не будет же такого. Или что? Или надо только молиться и каяться Российской Федерации и «Газпрому» лично, видимо, перед Европейской комиссией. Что-то тут еще было. Когда это азиатский рынок стал премиальным, говорит Николай. Да вот так! Да, Николай! Да пока вы просто чем-то другим занимались, европейский рынок азиатский вдруг стал действительно премиальным. Почему? Там людей просто больше. Он дорогой, этот рынок. И там газ дорогой, там большой спрос на этот газ. Понимаете, там только в Китае 1,5 миллиарда, да сколько там, 1,7 миллиарда человек живет. Конечно же, он премиальный. Он и в «Газпроме» этот рынок называют премиальным, и в США этот рынок называют премиальным. Он премиален, потому что там газ дорогой, и его требуется много. Премиум не потому, что роскошь, а премиум потому, что есть преимущество. Там много покупателей этого газа, там требуется много газа. Поэтому этот рынок становится премиальным. Вот и все. Но более того, опять же, трубопроводный газ. Это удобнее с точки зрения инфраструктуры? Конечно. Потому что одно дело отправлять по воде, например, не баржи, а как называются, не газовозы, не знаю, как эти суда называются, которые перевозят газ. А другое дело по трубе, пустить, отвинтив вентиль. Ну, это же разные объемы, тоже разные, конечно. 23-й вот выход катарского газа на полную мощность. 25-й испанский поток из Алжира. Когда «Газпром» ломит цены, он рубит сук, на котором сидит. Сейчас европейцы заплатят. Артем, почему вы говорите, что «Газпром» ломит цены и рубит сук, на котором сидит? «Газпром» выполняет те договоренности, которые были. Уж простите, если вы про то, кто рубит сук, европейцы сами рубят сук, на котором сидели. Потому что они решили, что надо покупать газ с биржи и устроить европейскую газовую биржу. А там стало дорого. Кто хотел краткосрочных контрактов? Европейцы хотели краткосрочных контрактов. Понимаете, в чем дело? А «Газпром» настаивал на долгосрочных контрактах. Вот и все. И кто хотел действительно, чтобы вот думал, что на бирже будет много участников, они будут демпинговать? Европейцы думали так. Но в жизни оказалось все несколько сложнее. Поэтому, когда вы говорите, что «Газпром» ломит цены, «Газпром» выполняет свои обязательства. А цены ломят биржевики, продавцы бумажного газа, спекулянты. А «Газпром» – компания, которая продает физический газ. Вот и все.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая наша с вами тема тоже про деньги, но теперь уже не про большие деньги на газовом рынке, на бирже, а про наши с вами физические деньги. Экономист предрек полное исчезновение наличных денег. По мнению бывшего депутата Госдумы, на фоне сокращения рынка розничной торговли у россиян вырастет интерес к покупкам в интернете. К таким мнением профессор кафедры труда и соцполитики РАНХИК Сергей Калашников поделился в эфире «Говорит Москва». Он говорит, мы видим принцип, уходит все в онлайн-торговлю. Как исчезнут скоро фиатные деньги, то есть наличные деньги, так и исчезнет обычная торговля, и все будет. Ничего не будет. Одна сплошная онлайн-торговля и одни сплошные цифровые деньги. Борис Хейфец с нами, профессор финансового университета. Борис Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, если говорить действительно про легальный оборот наличности, вот, а не про черный рынок кэша, то все-таки вы согласны с господином Калашниковым, что действительно наличные деньги могут кануть в лету?
Нет, ну, во-первых, когда? Во-вторых, безусловно, эта тенденция объективна, она происходит во всем мире. Вот, ну вот в свое время, недавно, относительно лет 10 назад, в Швеции пытались запретить наличные деньги, но вызвало недовольство населения. У нас ситуация, в общем, другая, потому что у нас значительная доля оборота приходится на наличные деньги, вернее, приходилось в середине 10-х годов чуть ли не в 70% оценим. Потом значительно выросло, буквально вот за последние 5 лет в 30 раз, но это такие оценки ориентировочные. Но, тем не менее, это будет продолжаться, но расчеты в электронном виде, конечно, они будут увеличиваться, но не только с интернет-торговли, хотя тоже, потому что, кстати, при доставке интернет-торговли расплачиваться с продавцом можно и карточкой, а можно и наличными деньгами до сих пор.
Борис Аронович, да, вот, а здесь про поведенческие какие-то аспекты, вот не знаю, проводили ли вы такие исследования или кто-то проводил или нет, когда у человека физические деньги в руках, бумажные, наличные, он как будто бы счет им знает. А когда упрощается система платежа, то, соответственно, люди тратят больше.
Вы совершенно правы. Этот элемент доверия очень важный, потому что есть недоверие к банковской системе. Ну, помимо вот этих привычек, вот, потому что, ну, не доверяют как-то, думают, что там вот деньги могут пропасть, а свои бумажные надежнее. Ну, плюс еще и обслуживание, конечно, эти банковские автоматы, и, может быть, комиссия смущает. Некоторые банки устанавливают довольно, ну, существенную комиссию.
Так.
Вот. Так что этот фактор есть, и поэтому я окончательно рассчитываю в ближайшие 10, а может быть и 15-20 лет сложно. Но уменьшаться доля расчетов в бумажных деньгах будет очевидно.
А связано ли это еще с тем, смотрите, уменьшение доли расчетов в бумаге, связано ли с тем, что, например, будет просто невыгодно производить бумажные деньги, это затраты, и тем более металл, например, металлические деньги?
Ну, от металлических уже почти вообще отказались, да.
Ну, десюнчики-то остались какие-нибудь.
Да, но остались, да, это уже скорее будет как сувениры для нумизматов. Вы правы, экономический аспект тоже имеет значение, и производство, печатание, а потом, значит, инкассация, это и сложно, и, может быть, быть опасно. Это все затраты. С электронными деньгами, конечно, затраты меньше. Тоже прибыл.
Благодарю вас, Борис Аронович. Принято. Борис Хейфец был с нами, профессор финансового университета. Давайте теперь с вами поговорим. Все-таки пользуетесь ли вы из принципа, например, бумажными деньгами, или вы уже давным-давно не держали бумажных денег в рукаве, хотел сказать, нет, в кошельке, конечно же, и думаете, что это и не нужно. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Такого не будет. Каждые выходные езжу в Рязанскую область, там только наличные везде, может, лет через 100, Эдми-студию говорит, вы знаете, а меня как раз удивляло, что в какой бы регион Российской Федерации не приехать, и даже в каком-нибудь деревенском магазинчике, не обязательно сетевом, там всегда есть платежное вот это оборудование, когда телефон прикладываете, и у вас оплата ведет. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день, Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич.
Смотри, да, насчет безнальных денег. В любой сейчас глубинке...
Безнал есть,
практически, да. Да, но наличные деньги, они останутся как, вот, например, расчеты... людьми, которые приезжают с мигрантами. Вот у меня, положим, мигрант работает, как я с ним рассчитаюсь? Какая карта у него будет?
Какая? Почему? Он же может оформить карточку у нас.
Он может, понятное дело, что он может. Но тогда он попадает под налоги, тогда у него совсем другая цена будет. Это раз. А потом взятки никто не отменял. Ведь как ни крути, у нас в стране от коррупции еще никто не ушел. Поэтому...
Но вы говорите про... спасибо большое. Вы говорите про наличный расчет, потому что это игра в серую. То есть вы можете человека не оформить, а налом ему давать деньги или, например, давать черную зарплату. Вы про это скорее говорите. Ну, не знаю, каковы здесь объемы-то все-таки. 50 на 50 держу, говорит A1 Great. А мигрант перевод на карту, говорит Алексей. Ну, если от физического лица, понятно. Потому что если вы из конторы переводите, то там вопросы налоговые, конечно, могут быть. Вчера дал взятку наличными, хоть вспомнил, как они выглядят, говорил Бузыкин. Ну, фу, Бузыкин, зачем вы давали взятку, боже мой? Зачем вы давали эти взятки? Зачем? Это же преступление. У нас интернет не везде есть. Какой безнал, говорит Максим. Ну, послушайте, смартфоны поддерживают LTE, и никаких проблем. И даже 3G у вас поддерживает смартфон. Все равно вы можете расплачиваться по безналу, и аппаратура есть. Если вы как Агафья Лыкова приехали, например... то, наверное, вряд ли у нее там найдется аппарат. А так, в принципе, в населенных пунктах точно есть. Безнал не ваши деньги, а бумажка у вас, говорит Алексей. Ну, вариант такой, конечно, тоже есть. Знаете, я вспомнила, так говорят, что про людей, которые любят телефон в носителе кошелек в заднем кармане, всегда говорят, что задний карман не твой. Вот. Можно биткоином экстарбайтерам платить, говорит Эндрю. Ну, там, послушайте, смотря какой труд. Там тогда будет 0,001 биткоина. Как-то так, наверное. Не знаю, как вы, а я благодаря безналичному расчету стал лучше понимать, как и куда и сколько трачу. Вы спросите. Да все просто. Через сервис анализа расходов. Нет, я понимаю, как вы это анализируете. Ну, не знаю. Мне иногда кажется, что контролировать собственные траты проще, когда у тебя в кошельке наличные деньги. Вот, потому что ты посмотришь, что-то взглядом посчитал, сколько у тебя есть, потом еще походил, подумал, и подумал уже, а может, оно мне не надо. И все. 7373-948. Вас слушаю. Здрасте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Алексей зовут. Ну, во-первых, по поводу связи. Я работаю курьером, вот, и буквально в 30 километрах от МКАДа уже иногда наши терминалы просто не ловят связь, и люди не могут расплатиться картой.
Бывает такое.
Бывает. А про наличку тем более. Даже в Москве, вы не представляете, сколько налички оплачивается. Ну,
серьезно?
50%.
Из тех заказов, которые у вас есть, да?
Что?
Из тех заказов, которые у вас есть, 50% это по налу.
50% это нал, при том, что у меня с собой терминал, и люди могут прямо при мне карточку приложить и оплатить, но все равно расплачиваются налом.
А как вы думаете, почему?
Не знаю, может быть, им так привычнее или как-то.
Интереснее. Хотя, не знаю, кстати, в эпоху пандемии многие говорили, что... Спасибо большое. В эпоху пандемии многие считают, что наличных становится еще меньше, потому что люди... Ну, деньги — это же грязь. Но не сам факт денег, а просто на купюрах бактерий много. Вот, как и на обычной, кстати, на обычной банковской карточке. Вот, поэтому люди там расплачиваются телефоном. Никакие цифровые... варианты не заменят шороха купюр, говорит Виталий. Ну, не знаю, мне кажется, это равнозначно тому, той смс-ке, которая приходит о зарплате. Вот, если вам не в кассе выдают зарплату, а по... вам смс-ка приходит. Чем не замена? 17 часов информационный выпуск. Всем спасибо. Далее новости с Евгением Фоминой, а потом Юрий Буткин к вам придет. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.